Саша в середине июня стал вдруг скучать и засобирался в Москву. «Не могу я жить в этом городе», — говорил он мрачно. «Ни водопровода, ни канализации. Я есть за обедом брезгаю. В кухне грязь невозможнейшая». «Да погоди, блудный сын», — убеждала бабушка почему-то шепотом. 7-го числа свадьба. Не желаю. Хотел ведь у нас до сентября пожить, а теперь вот не желаю. Мне работать нужно. Лето выдалось сырое и холодное. Деревья были мокрые, все в саду выглядело неприветливо, уныло. Хотелось в самом деле работать. В комнатах внизу и наверху слышались незнакомые женские голоса, стучала у бабушки швейная машина, это спешили с приданным. Одних шуб за Надей давали 6, и самая дешевая из них, по словам бабушки, стоила 300 рублей. Суета раздражала Сашу. Он сидел у себя в комнате и сердился, но все же его уговорили остаться, и он дал слово, что уедет 1 июля не раньше. Время шло быстро. На Петров день после обеда Андрей Андреевич пошел с Надей на Московскую улицу, чтобы еще раз осмотреть дом, который наняли и давно уже приготовили для молодых. Дом двухэтажный, но убран был пока только верхний этаж. В зале блестящий пол, выкрашенный под паркет, венские стулья, рояль, пюпитр для скрипки. Пахло краской. На стене в золотой раме висела большая картина, написанная красками. Нагая дама, и около нее лиловая ваза с отбитой ручкой. «Чудесная картина!» — проговорил Андрей Андреевич и из уважения вздохнул. «Это художника Шишмачевского». Дальше была гостиная с круглым столом, диваном и креслами, обитыми ярко-голубой материей. Над диваном большой фотографический портрет отца Андрея в камелавке и в орденах. Потом вошли в столовую с буфетом, потом в спальню. Здесь в полумраке стояли рядом две кровати, и похоже было, что когда обставляли спальню, то имели в виду, что всегда тут будет очень хорошо, иначе быть не может. Андрей Андреевич водил Надю по комнатам и все время держал ее за талию. А она чувствовала себя слабой, виноватой, ненавидела все эти комнаты, кровати, кресла. Ее мутило от ногой дамы. Для нее уже ясно было, что она разлюбила Андрея Андреевича или, быть может, не любила его никогда. Но как это сказать? Кому сказать? И для чего она не понимала и не могла понять, хотя думала об этом все дни, все ночи? Он держал ее за талию, говорил так ласково, скромно, так был счастлив, расхаживая по этой своей квартире. А она видела во всем одну только пошлость, глупую, наивную, невыносимую пошлость. Его рука, обнимавшая ее талию, казалась ей жесткой и холодной, как обруч. И каждую минуту она готова была убежать, зарыдать, броситься в окно. Андрей Андреевич привел ее в ванную и здесь дотронулся до крана, вделанная в стенку, и вдруг потекла вода. «Каково?» — сказал он и рассмеялся. «Я велел сделать на чердаке бак на 100 ведер, И вот мы с тобой теперь будем иметь воду. Прошлись по двору, потом вышли на улицу, взяли извозчика. Пыль носилась густыми тучами, и казалось, вот-вот пойдет дождь. «Тебе не холодно?» — спросил Андрей Андреевич, щурясь от пыли. Она промолчала. «Вчера, Саша, ты помнишь, упрекнул меня в том, что я ничего не делаю и не могу делать?» — сказал он, помолчав немного. «Что ж, он прав, бесконечно прав. Я ничего не делаю и не могу делать. Дорогая моя, отчего это? Отчего мне так противна даже мысль о том, что я когда-нибудь нацеплю на лоб кокарду и пойду служить? Отчего мне так не по себе, когда я вижу адвоката или учителя латинского языка или члена управы? О, матушка Русь! О, матушка Русь, как еще много ты носишь на себе праздных и бесполезных! Как много на тебе таких, как я, многострадальная!» И то, что он ничего не делал, он обобщал, видел в этом знамение времени. «Когда женимся, — продолжал он, — то пойдем вместе в деревню, дорогая моя, будем там работать. Мы купим себе небольшой клочок земли с садом, рекой, будем трудиться, наблюдать жизнь. Ох, как это будет хорошо!» Он снял шляпу, и волосы развивались у него от ветра. Она слушала его и думала: «Боже мой, домой хочу, Боже!» Почти около самого дома они обогнали отца Андрея. «А вот и отец идет!» — обрадовался Андрей Андреевич и замахал шляпой. «Люблю я своего батьку, право!» — сказал он, расплачиваясь с извозчиком. — Славный старик, добрый старик. Вошла Надя в дом сердитая, нездоровая, думая о том, что весь вечер будут гости, что надо занимать их, улыбаться, слушать скрипку, слушать всякий вздор и говорить только о свадьбе. Бабушка важная, пышная в своем шелковом платье, надменная, какой она всегда казалась при гостях, сидел у самовара. Вошел отец Андрей со своей хитрой улыбкой. «Имею удовольствие и благодатное утешение видеть вас в добром здоровье», — сказал он бабушке. И трудно было понять, шутит это он или говорит серьезно. Ветер стучал в окна, в крышу, слышался свист, и в печи домовой жалобно и угрюмо напевал свою песенку. Был первый час ночи. В доме все уже легли, но никто не спал, и Наде все чуялось, что внизу играют на скрипке. Послышался резкий стук, должно быть, сорвалась ставня. Через минуту вошла Нина Ивановна в одной сорочке со свечой. — Что это застучало, Надя? — спросила она. Мать с волосами, заплетенными в одну косу, с робкой улыбкой, в эту бурную ночь казалась старше, некрасивее, меньше ростом. Наде вспомнилось, как еще недавно она считала свою мать необыкновенной и с гордостью слушала слова, какие она говорила, а теперь никак не могла вспомнить этих слов. Все, что приходило на память, было так слабо, не нужно. В печке раздалось пение нескольких басов, и даже послышалось: «Ах, Боже мой!» Надя села в постели и вдруг схватила себя крепко за волосы и зарыдала. «Мама! Мама!» — проговорила она. «Родная моя, если бы ты знала, что со мной делается! Прошу тебя, умоляю, позволь мне уехать! Умоляю!» «Куда?» — спросила Нина Ивановна, не понимая, и села на кровать. — Куда уехать? Надя долго плакала и не могла выговорить ни слова. — Позволь мне уехать из города, — сказала она наконец. — Свадьбы не должно быть и не будет, пойми. Я не люблю этого человека и говорить о нем не могу.
— Нет, родная моя, нет, —
— заговорила Нина Ивановна, быстро, страшно испугавшись. — Ты успокойся. Это у тебя от нерасположения духа. Это пройдет. Это бывает. Вероятно, ты повздорила с Андреем. Но, милые, бронятся, только тешатся. — Ну, иди, мама, уйди! — зарыдала Надя. — Да, — сказала Нина Ивановна, помолчав. — Давно ли ты была ребенком, девочкой, а теперь уже невеста? В природе постоянный обмен веществ, и не заметишь, как сама станешь матерью и старухой, и будет у тебя такая же строптивая дочка, как у меня.
Милая, добрая моя, ты ведь умна, ты несчастна, — сказала Надя, — ты очень несчастна. Зачем же ты говоришь пошлости, Бога ради, зачем?
Нина Ивановна хотела что-то сказать, но не могла выговорить ни слова, всхлипнула и ушла к себе. Басы опять загудели в печке, стало вдруг страшно. Надя вскочила с постели и быстро пошла к матери. Нина Ивановна заплаканно лежала в постели, укрывшись голубым одеялом, и держала в руках книгу.
— Мама, выслушай меня! — проговорила Надя. — Умоляю тебя, вдумайся и пойми, ты только пойми, до какой степени мелка и унизительна наша жизнь. У меня открылись глаза, я теперь все вижу. И что такое твой Андрей Андреевич? Ведь он же не умен, мама. Господи, Боже мой, пойми, мама, он глуп.
Нина Ивановна порывисто села.
Ты и твоя бабка мучаете меня, сказала она, вспыхнув. Я жить хочу, жить. — повторила она и раза два ударила кулачком по груди. — Дайте же мне свободу! Я еще молода, я жить хочу, а вы из меня старуху сделали!
Она горько заплакала, легла и свернулась под одеялом калачиком и показалась такой маленькой, жалкой, глупенькой. Надя пошла к себе, оделась и, севши у окна, стала поджидать утро. Она всю ночь сидела и думала... А кто-то со двора все стучал в ставню и насвистывал. Утром бабушка жаловалась, что в саду ночью ветром позбивала все яблоки и сломала одну старую сливу. Было серо, тускло, безотрадно, хоть огонь зажигай. Все жаловались на холод, и дождь стучал в окна. После чая Надя вошла к Саше и, не сказав ни слова, стала на колени в углу у кресла и закрыла лицо руками.
— Что?
— спросил Саша.
— Не могу, — проговорила она. — Как я могла жить здесь раньше? Не понимаю, не постигаю. Жениха я презираю, себя презираю, презираю всю эту праздную, бессмысленную жизнь.
— Ну, ну... — проговорил Саша, не понимая еще, в чем дело. — Это ничего, это хорошо.
— Эта жизнь опостылила мне, — продолжала Надя. — Я не вынесу здесь и одного дня. Завтра же я уеду отсюда. Возьмите меня с собой, Бога ради.
Саша минуту смотрел на нее с удивлением. Наконец он понял... и обрадовался, как ребенок. Он взмахнул руками и начал притоптывать туфлями, как бы танцуя от радости.
«Великолепно!» — говорил он, потирая руки. «Боже, как это хорошо!»
А она глядела на него, не мигая большими влюбленными глазами, как очарованная, ожидая, что он тотчас же скажет ей что-нибудь значительное, безграничное по своей важности. Он еще ничего не сказал ей, но уже ей казалось, что перед ней открывается нечто новое и широкое, чего она раньше не знала, и уже она смотрела на него полной ожиданий, готовой на все, хотя бы на смерть. — Завтра я уезжаю, — сказал он, подумав, — и вы поедете на вокзал провожать меня, ваш багаж... Я заберу свой чемодан и билет вам возьму, а во время третьего звонка вы войдете в вагон, мы и поедем. Проводите меня до Москвы, а там вы одни поедете в Петербург. Паспорт у вас есть?
Есть.
Клянусь вам, вы не пожалеете и не раскаетесь, сказал Саша с увлечением. Поедете, будете учиться, а там пусть вас носит судьба. Когда перевернете вашу жизнь, то все изменится. Главное — перевернуть жизнь, а все остальное неважно. Итак, значит, завтра поедем?
О, да! Бога ради!
Наде казалось, что она очень взволнована, что на душе у нее тяжело, как никогда, что теперь до самого отъезда придется страдать и мучительно думать. Но едва она пришла к себе наверх, и прилегла на постель, как тотчас же уснула и спала крепко, с заплаканным лицом, с улыбкой до самого вечера. Послали за извозчиком. Надя уже в шляпе и пальто пошла наверх, чтобы еще раз взглянуть на мать, на все свое. Она постояла в своей комнате около постели, еще теплой, осмотрелась, потом тихо пошла к матери. Нина Ивановна спала, в комнате было тихо. Надя поцеловала мать и поправила ей волосы, постояла минуты две, потом не спеша вернулась вниз. На дворе шел сильный дождь. Извозчик, скрытым верхом, весь мокрый, стоял у подъезда.
«Не поместишься с ним, Надя», сказала бабушка, когда прислуга стала укладывать чемоданы. И охота в такую погоду провожать. Оставалось бы дома. Ишить, дождь какой!
Надя хотела сказать что-то и не могла. Вот Саша подсадил Надю, укрыл ей ноги пледом. Вот и сам он поместился рядом.
«В добрый час Господь благословит!» — кричала с крыльца бабушка. «Ты же, Саша, пиши нам из Москвы!» — Ладно, прощайте, бабуля, сохрани тебя, Царица Небесная. — Ну, погодка, — проговорил Саша.
Надя теперь только заплакала. Теперь уже для нее ясно было, что она уедет непременно, чему она все-таки не верила, когда прощалась с бабушкой, когда глядела на мать. «Прощай, город!» И все ей вдруг припомнилось. И Андрей, и его отец, и новая квартира, и нагая дама с вазой. И все это уже не пугало, не тяготило, а было наивно, мелко, и уходило все назад и назад. А когда сели в вагон и поезд тронулся, то все это прошлое, такое большое и серьезное, сжалось в комочек и разворачивалось, громадное, широкое будущее, которое до сих пор было так мало заметно. Дождь стучал в окна вагона, было видно только зеленое поле, мелькали телеграфные столбы да птицы на проволоках, и радость вдруг перехватила ей дыхание. Она вспомнила, что она едет на волю, едет учиться, а это все равно, что когда-то очень давно называлось уходить в казачество. Она и смеялась, и плакала, и молилась.
— Ничего, — говорил Саша, ухмыляясь, — ничего.
Прошла осень, за ней прошла зима. Надя уже сильно тосковала и каждый день думала о матери и о бабушке, думала о Саше. Письма из дому приходили тихие, добрые, и, казалось, все уже было прощено и забыто. В мае после экзаменов она, здоровая, веселая, поехала домой и на пути остановилась в Москве, чтобы повидаться с Сашей. Он был все такой же, как и прошлым летом, бородатый, со всклокоченной головой, все в том же сюртуке и парусиновых брюках, все с теми же большими, прекрасными глазами. Но вид у него был нездоровый, замученный. Он и постарел, и похудел, и все покашливал. И почему-то показался он Наде серым, провинциальным.
«Боже мой, Надя приехала!» — сказал он и весело рассмеялся. «Родная моя голубушка!»
Посидели в литографии, где было накурено и сильно до духоты пахло тушью и красками. Потом пошли в его комнату, где было накурено, наплевано. На столе возле остывшего самовара лежала разбитая тарелка с темной бумажкой. И на столе, и на полу было множество мертвых мух. И тут было видно по всему, что личную жизнь свою Саша устроил неряшливо, жил как придется, с полным презрением к удобствам, и если бы кто-нибудь заговорил с ним об его личном счастье, о любви к нему, то он бы ничего не понял и только бы засмеялся.
«Ничего, все обошлось благополучно», — рассказывала Надя торопливо. «Мама приезжала ко мне осенью в Петербург, говорила, что бабушка не сердится, а только все ходит в мою комнату и крестит стены».
Саша глядел весело, но покашливал и говорил надтреснутым голосом. И Надя все вглядывалась в него и не понимала, болен ли он на самом деле серьезно, или ей это только так кажется.
— Саша, дорогой мой, — сказала она, — а ведь вы больны.
— Нет, ничего, болен, но не очень.
— Ах, боже мой, — заволновалась Надя, — отчего вы не лечитесь, отчего не бережете своего здоровья, дорогой мой, милый Саша?
— проговорила она, и слезы брызнули у нее из глаз, и почему-то в воображении ее выросли и Андрей Андреевич, и голая дама с вазой, и все ее прошлое, которое казалось теперь таким же далеким, как детство. И заплакала она от того, что Саша уже не казался ей таким новым, интеллигентным, интересным, каким был в прошлом году.
«Милый Саша, вы очень, очень больны. Я бы не знаю, что сделала, чтобы вы не были так бледны и худы. Я вам так обязана. Вы не можете даже представить себе, как много вы сделали для меня, мой хороший Саша. В сущности, для меня вы теперь самый близкий, самый родной человек».
Они посидели, поговорили, и теперь, после того, как Надя провела зиму в Петербурге, от Саши, от его слов, от улыбки и от всей его фигуры веяло чем-то отжитым, старомодным, давно спетым и, может быть, уже ушедшим в могилу.
— Я послезавтра на Волгу поеду, — сказал Саша. — Ну, а потом на кумыс. Хочу кумыса попить. А со мной едет один приятель с женой. Жена удивительный человек. Все сбиваю ее, уговариваю, чтобы она учиться пошла. Хочу, чтобы жизнь свою перевернула.
Поговоривши, поехали на вокзал. Саша угощал чаем, яблоками, а когда поезд тронулся, и он, улыбаясь, помахивал платком, то даже по ногам его видно было, что он очень болен и едва ли проживет долго. Приехала Надя в свой город в полдень. Когда она ехала с вокзала домой, то улицы казались ей очень широкими, а дома маленькими, приплюснутыми. Людей не было, и только встретился немец-настройщик в рыжем пальто. И все дома точно пылью покрыты. Бабушка, совсем уже старая, по-прежнему полная и некрасивая, охватила Надю руками и долго плакала, прижавшись лицом к ее плечу, и не могла оторваться. Нина Ивановна тоже сильно постарела и подурнела, как-то осунулась вся, но все еще по-прежнему была затянута, и бриллианты блестели у нее на пальцах.
— Милая моя!
— говорила она, дрожа всем телом.
— Милая моя!
Потом сидели и молча плакали. Видно было, что и бабушка, и мать чувствовали, что прошлое потеряно навсегда и бесповоротно. Нет уже ни положение в обществе, ни прежней чести, ни право приглашать к себе в гости. Так бывает, когда среди легкой, беззаботной жизни вдруг нагрянет ночью полиция, сделает обыск, и хозяин дома, кажется, растратил, подделал, и прощает тогда навеки легкая, беззаботная жизнь. Надя пошла наверх и увидела ту же постель, те же окна с белыми наивными занавесками, а в окнах тот же сад, залитый солнцем, веселый, шумный. Она потрогала свой стол, постель, посидела, подумала, и обедала хорошо, и пила чай со вкусными жирными сливками, но чего-то уже не хватало, чувствовалась пустота в комнатах, и потолки были низкие. Вечером она легла спать, укрылась, и почему-то было смешно лежать в этой теплой, очень мягкой постели. Пришла на минутку Нина Ивановна, села, как садятся виноватые, робко и с оглядкой. — Ну, как, Надя? — спросила она, помолчав. — Ты довольна? Очень довольна?
— Довольна, мама.
Нина Ивановна встала и перекрестила Надю и окна. — А я, как видишь, стала религиозной, — сказала она. — Знаешь, я теперь занимаюсь философией и все думаю, думаю, и для меня теперь многое стало ясно, как день. Прежде всего надо, мне кажется, чтобы вся жизнь проходила как сквозь призму. Скажи, мама, как здоровье бабушки? Как будто бы ничего. Когда ты уехала тогда с Сашей и пришла от тебя телеграмма, то бабушка как прочла, так и упала. 3 дня лежала без движения. Потом все Богу молилась, плакала. А теперь ничего. Она встала и прошлась по комнате. «Тик-ток!» — стучал сторож. «Тик-ток! Тик-ток!» «Прежде всего надо, чтобы вся жизнь проходила как бы сквозь призму», — сказала она. «То есть, другими словами, надо, чтобы жизнь в сознании делилась на простейшие элементы, как бы на 7 основных цветов, и каждый элемент надо изучать в отдельности». «Что еще?» — сказала Нина Ивановна. И когда она ушла, Надя не слышала, так как скоро уснула. Прошел май, настал июнь, Надя уже привыкла к дому. Бабушка хлопотала за самоваром, глубоко вздыхала. Нина Ивановна рассказывала по вечерам про свою философию. Она по-прежнему проживала в доме как приживалка и должна была обращаться к бабушке за каждым 2 гривенным. Было много мух в доме, и потолки в комнатах, казалось, становились все ниже и ниже. Бабуля и Нина Ивановна не выходили на улицу из страха, чтобы им не встретились отец Андрей и Андрей Андреевич. Надя ходила по саду, по улице, глядела на дома, на серые заборы, и ей казалось, что в городе все давно уже состарилось, отжило, и все только ждет не то конца, не то начало чего-то молодого, свежего. О, если бы поскорее наступила эта новая, ясная жизнь, когда можно будет прямо и смело смотреть в глаза своей судьбе, сознавать себя правым, быть веселым, свободным. А такая жизнь рано или поздно настанет. Ведь будет же время, когда от бабушкиного дома
где все так устроено, что четыре прислуги иначе жить не могут, как только в одной комнате, в подвальном этаже, в нечистоте, будет же время, когда от этого дома не останется ни следа, и о нем забудут, никто не будет помнить. И Надю развлекали только мальчишки из соседнего двора. Когда она гуляла по саду, они стучали в забор и дразнили ее со смехом. «Невеста, невеста!» Пришло из Саратова письмо от Саши. Своим веселым танцующим почерком он писал, что путешествие по Волге ему удалось вполне, но что в Саратове он прихворнул немного, потерял голос и уже две недели лежит в больнице. Она поняла, что это значит, и предчувствие, похожее на уверенность, овладело ею, и ей было неприятно, что это предчувствие и мысли о Саше не волновали ее так, как раньше. Ей страстно хотелось жить, хотелось в Петербург, и знакомство с Сашей представлялось уже милым, но далеким-далеким прошлым. Она не спала всю ночь и утром сидела у окна, прислушивалась. В самом деле послышались голоса внизу. Встревоженная бабушка стала о чем-то быстро спрашивать. Потом заплакал кто-то. Когда Надя сошла вниз, то бабушка стояла в углу и молилась, и лицо у нее было заплакано. На столе лежала телеграмма. Надя долго ходила по комнате, слушая, как плачет бабушка, потом взяла телеграмму и прочла. Сообщалось, что вчера утром в Саратове от чахотки скончался Александр Тимофеевич, или попросту Саша. Бабушка и Нина Ивановна пошли в церковь заказывать панихиду, а Надя долго еще ходила по комнатам и думала. Она ясно сознавала, что жизнь ее перевернута, как хотел того Саша, что она здесь одинокая, чужая, ненужная, и что все ей так не нужно, все прежнее оторвано от нее исчезло, точно сгорело, и пепел разнесся по ветру. Она вошла в Сашину комнату, постояла тут. «Прощай, милый Саша», — думала она, и впереди ей рисовалась жизнь новая, широкая, просторная. И эта жизнь, еще неясная, полная тайн, увлекала и манила ее. Она пошла к себе наверх укладываться, а на другой день утром простилась со своими, и живая, веселая, покинула город, как полагала, навсегда.